Дифирамб.
Добрый день. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии Лев Константинович Дуров. Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям, что работают все средства связи. Вы можете обязательно воспользоваться возможностью и задать вопрос нашему гостю. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира во второй части нашей встречи обязательно включим. 363-36-59. Ну и передо мной много вопросов, которые пришли на наш сайт. Я просто хочу прочитать сначала не вопрос, а, я думаю, телеграмма, которая вам будет приятна, Лев Константинович. Пишет я. Журналист из Москвы. Хочу передать вам таким необычным образом привет от моего отца, который учился с вами в 358-й школе, на год старше. Он восхищен тем, что вы, как актер старой школы, не поддались поветрию, зарабатыванию денег любой ценой. Здоровья вам и удачи.
Спасибо.
Ну, здоровье-то как? Здоровье, вот мы сейчас общались где-то минут 40 до программы. Вообще, про ваше.
Потрясающе.
В прекрасной форме человек. Слава Богу. Значит, я обещала начать нашу программу с объяснения причин отложенной премьеры. Это народ спрашивает.
Ну, это чистая техника. У нас не хватило приборов.
Каких приборов?
Осветительных там.
Серьезно?
Да.
Такой бедный театр?
Нет, не в этом дело. Но то, что у нас там было, потребовалось дополнительное. Вот. Потом мы там вынуждены были перекрыть пол заново. Чисто технические вопросы. А когда-то мой учитель Анатолий Васильевич Чеферс говорил, у нас замечательные зрители. Задержку они простят. Недоделанный спектакль плохой, этого никто нам не простит. Мы подумали, что лучше на три там дня задержать, на один день премьеру сместить. Но зато выпустить полноценный, стопроцентный спектакль.
Спектакль, который называется «Я не Рапопорт». Выйдет он, даст Бог, 15 числа. Премьера в театре на Малой Бронной, где, как вы знаете, всю жизнь служит наш сегодняшний гость. Это комедия, Лев Константинович?
Ну, она называется «Нью-Йоркская комедия». Но вы знаете, я вообще не люблю чистых комедий. Как-то к ним все равно какой-то должен быть драматическое начало в любом произведении. Театр называется драматический, а драма подразумевает, ну, если не потрясение, то, по крайней мере, некоторую взволнованность, скажем так. А если просто чистый смех, ну, как-то это меня...
Неинтересно. А про что вот эта история-то?
А эта история про двух, хотел сказать, пожилых. Нет, про двух очень старых и по 80 лет. Мы с Георгием Яковлевичем Мартуняком играем пару эту.
Вот. Ну, вам еще все-таки до этого возраста...
Нет, совсем рукой подать. Напрасно. Рядом все. Правда, не скажу, сколько. Вот. Ну, рядом. Вот. Вот это их история. А смысл такой. Там есть замечательные две реплики. Глубокий старик. Это такое же чудо, как новорожденный. Конец завораживает так же, как начало. Вот как-то я для себя эпиграфом взял именно эти цитатки вот из текста пьесы. Потому что мы часто забываем, что старики – это те люди, которые дали нам жизнь, которые сделали многое. И они успели что-то сделать, они успели что-то осмыслить, чего еще не успела молодежь. И поэтому мы их сейчас отбрасываем в сторону, забываем про них. А забываю, что начало этой жизни все-таки было в них, а не в молодежи. Они же все-таки нас породили. Вот. Ну, вы же сами знаете, и положение наших пенсионеров достаточно драматичное, и тут нечего скрывать. Оно на самом деле таково. Так, представляю, я сейчас вот я выйду, перестану работать и выйду на пенсию. Нет, я не жалуюсь ни в коем случае, потому что это, так сказать, реальность. И так живут миллионы или там тысячи пенсионеров. Но я с трудом представляю, как на эти деньги я, наверное, смогу жить. Нет. С трудом.
Если нет детей, то жить на эти деньги невозможно. Конечно. Или на детей, которые могут помочь.
В том-то и дело. этого. Да. И это первое. И второе, что и сами старики, они должны не сдаваться. И до конца своих дней должны в душе носить все равно детское начало. И понимать, что жизнь продолжается все равно, пока ты еще ходишь. И что надо радоваться и солнцу, и дождю, и чему угодно. Вот и все.
А почему он не Рапопорт?
А, это такая игра. Вы знаете, это, оказывается, я даже не знал, что... Потом вспомнил, что в детстве, мне сегодня напомнили с утра, вот такая игра, а ты купи слона. Вы не играли никогда в детстве?
Конечно.
Играли. Да. Это вот то же самое. Я не Рапопорт, это игра. Они играют, сговариваются и говорят, что бы я тебе не говорил для окружающих. Что бы я тебе не говорил, ты говоришь, я не Рапопорт. Я говорю, Рапопорт, как ты прекрасно выглядел, я не Рапопорт. Рапопорт, ты был такой толстый, масенький, ты такой стал длинный, с такой седой бородой. Я не Рапопорт, Рапопорт, ты фамилию свою сменил, я не Рапопорт. Вот это такая, ну, такая игрушечка для окружения, чтобы люди посмеялись.
А у вас есть знакомые Рапопорты?
У меня был Миша Рапопорт, но, к сожалению, умер. У него папа был известный режиссер Рапопорт. А с Мишей Рапопортом мы работали в детском театре. Да. И он однажды, режиссер, что-то делал замечание Мише, сказал: «О, Господи!» И режиссер сказал: «Что, что вы сказали?» Сказал: «Я сказал, о, Господи!» И больше вопросов не задавали.
Там, я подумала, может быть, стоило поменять фамилию, может быть, для американской пьесы «Я не Рапопорт» звучит так как-то, может быть, весело, а у нас, может быть, придумать что-нибудь другое. «Я не Мартынюк».
Я не... Потому что лучше я буду говорить «Я не Дуров».
«Я не Дуров».
Это смешнее будет.
Скажите, пожалуйста, а вы себя чувствуете стариком?
Да вы знаете, вы задаете коварный...
Ну, вы сами про это заговорили.
Провокационный вопрос. Я не хочу, но ведь, как сказать, ресурс есть... ресурс, я же не могу против природы переть, правда, если это не поможет. И тут мы всю жизнь вытворяем с природы, Бог знает что, она мне мстит. И потепление, и огнепады, и камнепады, и сдвижение земной коры. Мы натворим Бог знает чего, а потом говорим, что же происходит с земным шаром. Так вот и это. Я не собираюсь идти против природы, сопротивляться, но сопротивляюсь внутренне. Но не хочу я. Но, тем не менее, что же это, и старость есть старость. А что тут не поделаешь? Ну, надо спокойно, совершенно трезво к этому относиться, так же, как я совершенно спокойно отношусь к смерти. Но это никто еще из этой жизни живым не выкарабкался. Никто. Владимир Ильич и то в виде чучелки, но это незавидная роль. Я бы не сказал, я не хотел бы, чтобы это было так.
Мы, конечно, с вами не спешим разговора про сегодня.
Ну,
вообще,
да.
Опять же, все равно будем говорить в контексте театра, культуры, потому что в этом и бред нашей жизни, когда совсем недавно мы все отмечали юбилей, допустим, Вахтанга Кикабидзе,
ну, да?
Да. И поздравляли его, и мы вообще его обожаем, вообще наш общий человек.
Ну да, потом произносится фраза: «Ну, эти грузины».
А потом, да.
Ну да.
А сейчас мы в состоянии войны практически.
Вот
как вы для себя это объясняете?
Вы понимаете, я так могу только рассуждать как обыватель, потому что я не этих демографических этих вещей, я до сих пор не понимаю, в чем там дело. Я не могу понять. И вообще в моем представлении, когда идет какая-то национальная рознь, это против меня. Я не понимаю в ней ничего. Почему? Какая мне разница? Какая разница? И среди русских есть подлецы и прекрасные люди. Так же, как и среди евреев, как и среди армян. И вот, а когда я по национальному признаку или по разделению земельных участков, ну, бред какой-то сумасшедший, не понимаю ничего. Понимаете? Ну, потом так. Вот дипломатия. Дипломатия, и когда говорят, ну, ты дипломат, значит, ты умеешь каким-то образом
избежать
конфликта. И ты умеешь так сделать, привести к какому-то мирному финалу. Вся дипломатия сегодняшняя, это, наоборот, оружие в руки. Оружие в руки – это одно. Или силовые структуры, или бандиты. Кто берет оружие в руки? Или те, или другие. Но почему же мы никак не успокоимся? Вот я понять не могу, честно, но я наивно задаю вопрос. А теперь то, что вы сказали. Ну вот Мухтарбек Кантемиров. Ну, мой друг. Изумительный человек, просто потрясающий. Он осетин. У меня в родне полно грузин. Кого мне ненавидеть? Осетинов, грузин, с какой стати? Или говорить, ой, эти осетины, ой, эти грузины. Ну, бред какой-то. А вот кто этим руководит? И вечная история. Мы как не можем успокоиться. Я говорю, мы, это весь мир не может успокоиться. Не мы с вами. Весь мир не может успокоиться. А почему? Вот скажите, какой вот Афганистан? Там какой-то, какой он был, какой долг он был, я забыл. Какой он?
Интернациональный.
Что я должен Афганистану? Что Афганистан должен мне? Ничего. Чечня. Кто затеял эту затею чудовищную, несправедливую, непонятную в Чечне? Никто не отвечает. Нет, никого. Все нормально. А не нормально, она не может до сих пор кончиться. Тогда мало, и что-то еще возникает. Обостряется отношения с Украиной. Почему? Я понимаю, что это сейчас сказать, виноваты они или виноваты те. А вот мы не виноваты. Думаю, в таких конфликтах виноваты все. Раз эти конфликты существуют, значит, наши политики, значит, они или неграмотные, или они, или им это выгодно. Вот почему это так? Вот это и понимаю. А когда умирают не сотни, а тысячи погибают людей, рыдают дети, рыдают женщины, трупы разорванные. А это что такое? И в одном дезинформация полная. В кадре летит самолет. Джи! Пролетел. Вот русский бомбардировщик полетел российский бомбить. Этот же кадр в другой программе. Джи! Вот пролетел грузинский бомбардировщик, полетел бомбить. Ребята, вы хотите разглядеть еще бомбардировщик, во-первых. А во-вторых, вообще, это страшно. Страшно, когда бомбить. А кого бомбить? Там мирные жители. Окститесь, опамятуйтесь. Ну, пошли, дипломаты, пошли туда своих детей на 2 дня. Хочу вас посмотреть на ваши лица, на ваши слезы.
Когда почему-то на эти темы политика, война, смерть пытается говорить средствами искусства, всегда получается несколько... Ну, фальшиво.
Конечно.
Я вспоминаю, кстати, вот на вас смотрю, вспоминаю спектакль, который был недолгое время держался в репертуаре театра на Малой Бронной. Это был в очередной такой период без...
Времени.
Да, безвременья. Спектакль «Подводная лодка в степях Украины». Вы помните?
Ну, конечно.
Да? Этот спектакль был, по сути, посвящен событиям с подлодкой «Курск». Казалось бы, да, театр должен откликаться на события, да, быть как-то актуально реагировать злободневно, тем более такая тяжелая история. Но почему-то ощущение было невероятной фальши. Может быть, потому что там была попытка какие-то политические оценки выставлять.
Ну, конечно.
Искать виноватых.
Это раз. Потом мне пьеса понравилась, когда я ее прочитала. А спектакль нет.
Вот почему? Что происходит?
Вы знаете, тут масса причин. Во-первых, если говорить серьезно, первое, это народ высокохудожественный. Эфрос никогда не ставил никаких социальных проблем. И тем не менее вызывали всегда его спектакли у начальства дикую настороженность. Да. Он «Ромео и Джульетта» мы сдавали 7 раз. Представляете? Потому что они были высокохудожественные. А когда высокохудожественные, выплывают многие темы. И это начинает людей настораживать. 3 сестры, которые на Фурцева закрыла. Это 3 сестры, это та самая интеллигенция, которая вот рвется куда-то духовно выше. А мы, значит, жлобы. Мы вот эти Наташи, которые и жизнь заедают. Буквально так.
Какие умные цензоры
и
были.
Тогда
все видели, про что играет спектакль.
Да, и начинается такое настороженное. И они примеряли все это на себя. И тогда начинали злиться. А потому что мне на что? Гармоничный, красивейший был спектакль «Три сестры». Что же, Екатерина Алексеевна, совсем не глупая женщина. Угу. И достаточно тонкая. Что же она так испугалась и сняла? Вот что это. Поэтому высокохудожественное произведение, оно всегда настораживает.
Подозрительные вещи возникают,
конечно,
да?
Конечно. Понимаете, почему абстракционисты вызывали такую реакцию? Почему...
Так они сейчас вызывали недавно совсем.
Почему в импрессионистов плевали на первых выставках то, что тебе недоступно, то, что ты не понимаешь, значит, это плохо, значит, это не мое. Вот реакция какая. Ну, это история с Манежем и с Никитой Сергеевичем.
Угу. Так у нас уже новая история совсем недавняя.
Конечно,
да?
Конечно.
И в итоге, кстати, Андрея Ерофеева, который как раз заведовал да. современным искусством в Третьяковке, в итоге его и уволили.
Ну да. Ну,
за целующихся милиционер.
Ну да. Да. Ну вот что делать. Ну, вот.
А вы в этом смысле человек толерантный? Вы все принимаете?
Нет, понимаете, я сейчас скажу так. Если я что-то не понимаю, я, как сказать, беру тайм-аут.
Ну, вы не кричите «закрыть», «запретить», «убрать»?
Никогда в жизни. Я
«посадить»?
Я беру тайм-аут. Думаю, нет, подожди, надо сообразить. Я вообще в любой полемике всегда такие... Вот умею это делать. Я вот могу с вами вступить в какую-то полемику, даже очень агрессивную, да? И вдруг я думаю так, стоп, шаг назад. Я делаю шаг назад, думаю, меняйся быстро местами. Я меняюсь с вами местами, и думаю, опа, нет. Я не совсем прав. И тогда я начинаю давить педаль тормоза. Я говорю, спокойно, Лёва, спокойно, спокойно. Ну, подумай.
Но вы всегда таким были? Это, или это жизненный опыт?
Нет, всегда такой был. И я, вот если что-то я не приемлю, я агрессивно не нападу. Я думаю, стоп, подумай, сообрази. Потом нет, я не прав. Это у меня была такая однажды замечательный урок. Мы с Эфросом пошли смотреть «Человек из Сюзуана». Потрясающий спектакль.
На Таганку.
Да. А мне... что-то насторожило в первом акте. И я вышел и говорю, что-то непонятно. Что-то все как-то условно, все как-то... Эфрос повернулся ко мне, и он никогда со мной так не разговаривал, сказал, вот, Лёва, варите в собственном соку. Это потрясающе. Да, да, не похоже на то, что мы делаем, но это потрясающе. Я не потому, что это сказал мне Эфрос, поверьте, я за антракт успел сделать вот этот шаг назад, и после окончания спектакля я был потрясен. Думаю, ну, конечно, какой же я дурак. Как я с налета, то, что мне не знакомо, как я принял воинственно. Конечно, я был неправ, но вот я успел. Я говорю, не потому, что это авторитет Эфроса меня надавил. Нет, я уже успел сам до конца спектакля понять, что это такое. Что это совершенно другое, а не то, чем я занимался всю жизнь. И что это ничуть не слабее того, что делал я. Вот и все.
А вы когда-нибудь в худсовете же вы были всю жизнь?
Конечно,
да,
конечно.
Но приходилось принимать решение, и этим решением вы понимали, что вы обижаете кого-то из своих коллег? Я имею в виду закрывать спектакль?
Нет, такого не было. Меня обижали несколько раз. Даже, я сказал бы, не обижали, а предавали. Прям вчистую предавали. Ну, я тоже, видите, пережил, и это тоже жив. И хотя после того даже предательства я вставал и говорил, несмотря на то, что мне говорили очень авторитетные люди во время худсовета, я вставал и говорил, несмотря на ваши замечания, несмотря на ваш гнев, если бы я эту пьесу сейчас взял бы в руки, я бы все равно ее поставил, и поставил именно так, как она поставлена. Благодарю вас за замечания, всего доброго. С приветом и уходил.
Ну, это вообще вы сильный человек, конечно.
Ну, а я вообще сильный.
Ну, неужели вот никогда эмоции не брали вверх? Ну, не может быть такого.
Нет,
вы же дворовый человек.
Нет, брали, конечно.
Я же помню, как вы рассказывали, что брали... и дрались же в юности.
Да ладно, все было. Ну... Нет, ну, конечно, брали эмоции и вверх. И очень часто. Я никогда не начинаю первый, я вам честно скажу. Я никогда не начинаю первый. Но предупреждаю, если ты начал... Ты меня позвал на ринг, я вышел. Не обессудь, если я тебя плюхну так, что ты сядешь или на колени, а может быть еще на какое-нибудь место.
Ты этого хотел.
Да, ты сам напросился. Я не предлагал тебе этого. Я тоже боксер. Ты вызвал? На, получи. И тогда не ной и сопли размазывай в одиночку. А уже не публично и не жалуйся. Какая дуров гадина, вот он мне расквасил нос. По делам. Не лезь.
Это Лев Дуров. Сейчас мы новости слушаем, потом продолжим, и я уже уступлю микрофон нашим слушателям обязательно, чтобы вы смогли задать свои вопросы нашему гостю.